Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем знакомиться со Священным Писанием Ветхого Завета, точнее, с историей того, как те священные предания, которыми дорожил народ Израиля с того момента, как он родился как народ Божий в исходе из Египта, как эти священные предания постепенно накапливались, бережно хранились, переживались как свое духовное, прошлое и настоящее, и как эти предания постепенно собирались в единый свод с тем, чтобы составить то Слово Божие, которым Церковь живет и мыслит, и молится до сего дня. И последние наши лекции, они посвящены одному из самых важных и обширных по объему разделов Ветхого Завета, разделу пророков или пророческих писаний. В прошлый раз речь шла о великом пророке Ветхого Завета, пророке Илии, имя которого известно даже, пожалуй, и за пределами христианской церкви, но в прошлый раз мы, тем не менее, пытались понять проповедь пророка Илии в рамках того религиозного, а также экономического и политического контекста, в котором находился Израиль, Северное царство со столицей в Самарии, в те далекие древние времена, 9-8 веках до Рождества Христова. И все это важно не только для того, чтобы удовлетворить интерес к истории древности, интерес, который разные люди питают, конечно, в разной степени, но и потому, что те проблемы духовные, религиозные и другие, они при всей разнице исторического момента, они очень часто бывают одними и теми же во все времена человеческой истории. И проповедь Илии, букву которой, конечно, сложно понять без знания каких-то конкретных исторических и религиозных реалий той древности, проповедь пророка Илии, она в своем главном пафосе, в своей главной направленности, она актуальна для человека всегда и до ныне, ибо проповедь эта заключалась в самом имени великого пророка Илия, что значит «Бог есть Господь». И он настаивал на том, чтобы этому Богу, Господу, живому истинному Богу, служил Израиль, не увлекаясь никакими языческими соблазнами и искушениями. Его проповедь, она была одним из тех звеньев, которые составляют неразрывную последовательную цепь пророческих служений и проповедей его не только предшественников, но и преемников. В том же Северном царстве некоторое время спустя пророчествовали и другие пророки. И вот об одном из них, о следующем, пойдет сегодня речь. Это пророк Амос. Имя его мы читаем в заглавии отдельного свитка или отдельной книги, вошедшей в собрание так называемых 12 малых пророков. В Ветхом Завете мы можем действительно увидеть целых несколько, довольно много книг, относящихся к пророческому разделу, которые делят по объему на великих и малых пророков. К великим относятся Исаия, Иеремия и Иезекииль, а малых пророков 12, среди которых Амос по объему проповеди не самый малый, если можно так выразиться. Но тем не менее, приступая к проповеди Амоса, мы таким образом приступаем непосредственно к тем пророкам, которые после себя оставили письменное собрание своих речей и своих проповедей. то есть мы приступаем к знакомству с письменными пророками. И здесь нужно сделать, приступая к изучению проповеди пророка Амоса, нужно сделать еще одно небольшое вводное отступление по поводу такого словосочетания, которое и по сей день используется в церковной терминологии и в библейской терминологии, но которое, как мы увидим, своими корнями уходит в глубокую ветхозаветную пророческую древность. Это понятие или словосочетание «день Господень». Что же стоит за этим словосочетанием, по крайней мере, в контексте той пророческой проповеди, о которой сегодня пойдет речь? Дело в том, что по мере того, как Израиль утверждался в Ханаане, памятуя о том, что он был выведен из Египта Богом, избравшим его для завета, для спасения, эта память о Боге-Спасителе, она начинает обогащаться новыми духовными открытиями. Да, Израиль был выведен из рабства и смерти из Египта, но, как оказалось, выведен не только для свободы, для Царствия Божия, но и для сложной борьбы с хананейским языческим окружением, борьбы за чистоту веры, которую вели прежде всего боговдохновенные вожди народа, судьи в свое время, а затем пророки, некоторые цари даже. И вся эта обстановка и эта перспектива борьбы, которая, кажется, и не думает заканчиваться, все это приводит к тому, что постепенно внимание народа Божия начинает все больше занимать мысль о будущем обязательном втором, еще одном вмешательстве Бога в историю. И зреет такое понятие, как враги этого спасения, враги Бога, которые отождествляются с врагами Израиля и которых Господь непременно должен сокрушить и утвердить свое царство непоколебимым, покорив истинному богопочитанию все народы. То есть все народы должны прийти к этому истинному знанию Бога через тот народ, который избран Богом для этого. Об этом служении народа Божия возвещали пророки, и именно такой смысл они вкладывали в понятие победы Бога над его врагами. Конечно, здесь можно докапываться до глубокой древности в поисках истоков этого представления. Говоря более широко, здесь даже можно говорить и о такой жажде, когда Господь действительно накажет торжествующее зло, торжествующее нечестие или незнание истинного Бога. В конечном итоге это действительно какая-то жажда правды, которая должна водвориться в этом мире лжи, несправедливости. И эта жажда, очевидно, свойственна человеческой совести изначально. Вот как об этой жажде достаточно откровенно и несколько, может быть, грубовато, но тем более искренно и непосредственно говорится в Псалме 93-м. Вот он как начинается, это призыв к Богу. «Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут». Но здесь оказывается вопрос не такой простой в духовном отношении. Это правда Божия, которой справедливо жаждал народ Божий Израиль, памятуя о дне исхода, о том первом вмешательстве Бога, когда Израиль был спасен, и когда действительно восторжествовала правда Бога над нечестием и злом, которое олицетворял собой Египет. Вот эта самая правда Божия, она постепенно и незаметно подменилась правдой человеческой, корыстной и односторонней. И будущий, ожидаемый этот самый день Господень, под которым подразумевается второе вмешательство Бога в историю, чтобы эта самая правда Божия восторжествовала, И вот этот день Господень, он стал пониматься как торжество самого Израиля над его врагами, которые мешают его благоденствию и процветанию, подчас просто в человеческом смысле. И для такой надежды, для надежды на окончательное торжество над своими врагами, у Израиля во второй половине IX и в первой половине VIII веков до Рождества Христова, для этой надежды у Израиля были действительно все основания. Это время, еще раз повторяю, конец IX, начало VIII веков, это было время, когда Израиль чувствовал относительную стабильность. Он чувствовал ослабление мощи Ассирии, одной из великих держав Востока того времени. И лишь к середине VIII века на ассирийский трон в результате военного переворота взошел царь с длинным и сложным названием Тиглат-Паласар III, которого Библия называет гораздо короче и проще Фул. И вот лишь в середине VIII века этот царь взойдет на ассирийский трон, с чего начнется кардинальная перемена жизни на всем Востоке. Он превратит всю страну в военную машину с железной дисциплиной и вскоре подчинит себе весь Восток. И лишь тогда, с приходом этого царя, над Израилем нависнет угроза, стремительно закончившаяся разорением и пленом в 721 году. А пока в это время, конец IX, начало VIII веков, Израиль внешне живет в благоденствии и спокойствии. Особенно безоблачным и стабильным казалось царствование Иеровоама II, 783 по 743 годы. Царствование, как мы видим, достаточно продолжительное. Этому царю удалось восстановить нарушенные границы Израиля в их наиболее расширенном протяжении и укрепить экономику страны. В результате всего этого Израиль жил иллюзией, что скоро все враги будут низложены, и Израиль будет жить в полном благоденствии и процветании. И вот в это время благостности и самоуспокоенности, а именно около 760 года до Рождества Христова, и появляется пророк Амос со своей беспощадной, обличительной проповедью, которая производит впечатление резкого диссонанса на фоне этого спокойствия и благоденствия. Прежде чем коснуться проповеди Амоса по существу, стоит подчеркнуть или отметить особо, что с именем Амоса вообще связана важная веха в истории библейского пророчества. Он был первым по времени письменным пророком, и его речи были записаны и вошли затем в общую сокровищницу пророческих писаний Библии. В этом отличие Амоса от Нафана или того же Илии, о котором мы говорили в прошлый раз, или его преемника Елисея. Об этих пророках сохранились лишь предания, вошедшие в состав книг царств. А вот начиная с Амоса, пророческое слово уже способно принять законченный и оформленный вид текста. И это слово действительно требует точной и как можно более подробной литературной фиксации. По словам академика Аверинцева, после рассказов о пророках мы слышим голоса самих пророков. С VIII века до нашей эры их проповедь начинает записываться, что, конечно, само по себе свидетельствовало о коренном перевороте в понимании самой сути пророчества. Придать записи можно было не темный бред умоисступленного шамана, а осмысленную весть, с которой обращается к людям их духовный вождь, в любом экстазе остающийся личностью. Кем же был Амос? И откуда он? Он был иудеем, пастухом из Фекои, так назывался его родной город, холмистая местность на юг от иудейско-израильской границы. Эта подробность, то есть что Амос был пастухом, она не должна вводить нас в заблуждение, потому что это совсем не значит, что Амос был каким-то неграмотным и недалеким обличителем. Напротив, в его речах слышна широкая эрудиция в области священных преданий и современного ему состояния Израиля, а также незаурядный литературный дар. То, что он был пастухом, говорить нам должно совсем о другом, а именно о том, что это был человек, пророчествовавший в самом деле по призванию от Бога, а не потому, что он воспитывался в специальной среде или богословской школе, или в каком-то пророческом центре. Мы говорили об этом еще на позапрошлой лекции, о том, что в Израиле, по подобию других стран и культур Востока, были так называемые пророческие школы, где людей обучали пророчествовать, то есть находиться в состоянии экстаза или каком-то другом экзальтированном состоянии, изрекая какие-то слова, которые требовали толкования, расшифровки. И напомню, что библейское писание относится к таким пророкам достаточно подозрительно и не ставит их высоко, во всяком случае, никакого сравнения между таким профессиональным подходом, если можно так сказать, и пророчеством по призванию не может быть никакого сравнения. И вот таким пророком по призванию был Амос. Он пророчествовал в Вифиле, одном из главных культовых центров Северного царства, где был поставлен золотой телец, чтобы отвлечь население Северного царства от паломничества в Иерусалим и в Иерусалимский храм. Этот город Вифиль находился также недалеко от иудейско-израильской границы, возможно, именно с этой самой целью преградить путь в Иерусалим. Также, возможно, Амос проповедовал и в самой столице, в Самарии. О своем призвании Амос говорит просто и кратко, так что его слова можно, наверное, вспомнить и при разговоре о призвании многих других пророков. О призвании этом говорится в связи с тем, что его как раз обвиняют в том, что он не то и не там пророчествует. Его обвиняет священник Амосия, выгоняя из Вифиля, из этого священного места. И Амос отвечает ему, 7 глава, 15 стих, «Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди пророчествуй к народу моему, Израилю». Это очень краткое свидетельство о своем призвании, но мы можем акцентировать на нем свое внимание, чтобы показать, как Бог участвует в истории человека. Именно Господь призывает пророка по своей инициативе, и человек должен изменить свою жизнь. Итак, во дни Иеровоама II, когда Израиль жил спокойно и беспечно, в радости, подчеркиваем, в радости, ожидая Дня Господня, понимая ее как расправу Бога над врагами Израиля и одождествляя с этими врагами врагов Бога. И вот в этот момент народ услышал проповедь Амоса. И то, что он услышал, было вызовом, потому что Амос протестовал или восставал прежде всего против ложного понимания Израилем грядущего Дня Господня. В своих обличениях Амос старался выразиться как можно резче и жестче. Израиль должен не стремиться к этому дню, а наоборот бояться его. Вот что говорил Амос, 5 глава, с 18 по 20 стихи. «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Тоже, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Очень гневные и очень резкие слова. Вот что по этому поводу писал библейский богослов Луи Буйе в книге о Библии и Евангелии. «Перед нами первый пример того, как страх Божий, занимающий такое значительное место в Ветхом Завете, вовсе не является первоначальным фоном еще не развитой религии. Напротив, нужно понять, что этот страх представляет собою первую ступень того развития, вызвать которое стремится Слово Божие. Без сомнения, позже страх, в свою очередь, будет изгнан любовью. Но тут нам дается повод рассеять одно недоразумение, слишком распространенное в наши дни. Религия тех, кто, поклоняясь истинному Богу, считает чувство уверенности и безопасности неотъемлемыми от веры, вовсе не является шагом вперед по сравнению с религией страха. Она – шаг назад или простая остановка в развитии. Она и есть религия чисто человеческая, слишком человеческая. Религия страха представляет собой первый шаг, чтобы превзойти этот элементарный уровень. Только с нею мы вступаем в область сверхъестественного. И если верно, что на более высокой ступени мы находим спокойствие благодаря уверенности в любви Божией, то предпосылкой для этого всегда остается предварительное прохождение через страх. Как мы увидим, опыт страха не отменяется как несуществующий, а остается полностью воспринятым. Амос призывает к этому страху, призывает отказаться от спокойствия, которое проистекает из ложной уверенности в том, что день Господень – это торжество собственного дела человека, собственного дела народа Божия, собственного дела Израиля. В этих своих обличениях, в своей проповеди Амос затрагивает очень важные понятия, очень важные и дорогие для духовной жизни народа Божия. Так он говорит о Завете. В чем он? Ведь оказывается, что, искажая свое представление о Боге и о дне Господнем, Израиль выворачивает и условия Завета наизнанку. То есть получается, что не Израиль должен следовать заповедям Бога, а Бог связан некими условиями, которые диктуются реальной жизнью Израиля. Отношение к Богу такое же получается, как к Ваалу. Внешний культ, при точном его соблюдении, обязывает Бога быть довольным и выполнять все требования Израиля. Израиль относится к Господу как к Ваалу, с которым жить гораздо более можно уверенно и комфортно, потому что Ваал получает все необходимое в результате культа. Такое отношение к культу и к религии, и к молитве, и к служению Богу, оно типично языческое, магическое отношение. И вот таким языческим идолопоклонством подменяется истинное поклонение Господу. Поэтому объяснимы беспощадные слова Амоса в 5 главе с 21 по 24 стихи. Слова Господа, сказанные устами Амоса: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих», имеется в виду богослужебные песни, «ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». Эти слова мы уже цитировали в введении к пророкам вообще, имея в виду, что, произнося такие слова, а Амос был не единственный, кто говорил в похожих выражениях, в этих словах сквозит желание наполнить культ, обряд, без которого не может существовать религия, духовная жизнь, наполнить их внутренним смыслом, обращением сердца к Господу, а не желанием воздействовать на Бога, наподобие тому, как язычник пытается через культ воздействовать на Бога, получив от Него необходимые блага. И вот В этом языческом магическом отношении к культу Амос таким образом обвиняет Израиль, народ Божий. Амос, кажется, ставит под сомнение ни много ни мало, а само понятие завета. Он говорит следующее в 9 главе 7-8 стихи. «Не таковы ли, как сыны Эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы?» говорит Господь. «Не я ли вывел Израиль из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли». То есть Амос хочет сказать, что не только Израиль, но и все народы находятся в руках Божиих, все их движения, вся их история. И поэтому, если Израиль ведет себя, как и все остальные языческие народы, то таким образом ни о каком особом завете с ним не может быть и речи. Но на самом деле Амос говорит об этом с такой ревностью и с таким внутренним напряжением, потому что действительно касается самого важного, самого существа ветхозаветной религии. И он старается возвратить понятию завета его первоначальный, уникальный, но забытый смысл. В 3 главе, 1-2 стихи. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». То, что здесь мы читаем в нашей Библии, «только вас признал я из всех племен земли», это понятие очень важное, и его еще можно пояснить такими синонимами, вполне допустимыми при переводе с еврейского языка, как «возлюбил» или «приблизил к себе», «вступил в тесное общение», то, что называется заветом. Таким образом, завет, союз, заключенный Богом с Израилем, это то, о чем говорит Амос, и это прежде всего ответственность, которая не имеет себе равных. И на этом ярком примере мы видим, что завет и верность завету становится одной из главных тем священной традиции именно в Северном Царстве и в пророческой проповеди северных пророков. Очевидно, потому что именно в Северном Царстве верность завету была очень актуальна ввиду очень больших искушений и опасностей, которые стояли перед Израилем, когда он видел перед своими глазами очень развитый и убедительный культ бога Ваала. И были моменты, когда создавалось впечатление, что Израиль действительно связал себя с Ваалом и полагается на его власть над природой. И вот здесь Амос возвещает, что на самом деле Яхве, Бог Израилев, является подлинным властелином природы. Амос говорит об этом, даже не стесняясь применять языческие, ханаанские, космогонические представления к Яхве, к истинному Богу. Например, в 5 главе 8 стих он пользуется, очевидно, какими-то мифологическими преданиями, в которых говорится о языческих богах, которые сотворили мир, звезды и направляют круговорот веществ и времен в природе. Вот как Амос говорит о Господе. «Кто сотворил семизвездие и Орион и претворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему». Или же в другом месте, в 9 главе 5 стихе. «Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская». Итак, по свидетельству Амоса, народ не исполняет условий завета, главным из которых является соблюдение верности. Понятие суда в проповеди Амоса, точнее, начиная с проповеди Амоса, приобретает смысл осуждения, осуждения неверного народа, смысл, который будет унаследован и в Евангелии. Вновь перед нами мы видим некое противопоставление этого грядущего суда тому суду, который составлял суть Пасхи, то есть исхода из Египта. Тогда, напомним, при исходе из Египта, когда Израиль родился как народ Божий, суд состоялся, суд над всей землей, как мы читаем в книге «Исход», но в этой обстановке суда Израиль был удостоен пощады, то есть прохождения мимо, как буквально переводится слово «пасха». Смерть прошла мимо Израиля, и он родился для жизни, тогда как вокруг гибли первенцы. А здесь наоборот. Вновь совершается суд, но суд не как пощада, а как осуждение за неверность и нечестие. В этих обличительных словах пророка Амоса мы впервые для пророческой проповеди слышим суждение и о других народах, не только о народе Божием. И это тоже отличает именно пророческую традицию в Ветхом Завете. Этот мотив будет подхвачен почти всеми последующими пророками. Амос говорит о других народах, соседях Израиля – сирийцах, финикиянах, филистимлянах, аммонитянах, идумеях, моавитянах. И лишь затем он переходит к иудеям и израильтянам. В чем же Господь обвиняет язычников? Как писал отец Александр Мень в книге «Ветхозаветные пророки», отнюдь не в том Господь их обвиняет, что они исповедуют ложные религии. Их грех заключается прежде всего в попрании человечности. Пусть они заблуждаются относительно Бога, но они не чужды развлечению добра и зла. Это то, что апостол Павел в послании к римлянам назовет законом совести у язычников. Все это, все эти обличительные речи, возвещение суда, гибели в речах Амоса, они кажутся наиболее беспощадными и безапелляционными по сравнению с другими письменными пророками Израиля. Вообще, пророк Амос среди всех пророков Ветхого Завета стяжал себе репутацию пророка суда, одного из самых резких и беспощадных. Господь как будто объявляет войну своему народу, который стал его врагом. «Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами», говорится во второй главе книги пророка Амоса с 13 по 16 стихи. «И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день», говорит Господь. В похожих словах будет говорить младший современник Амоса, Осия, о котором у нас позже пойдет речь. И все же есть просвет надежды и в этой суровой и беспощадной перспективе судного дня Господня, о котором с таким пафосом и с такой ревностью и даже с неистовством говорил пророк Амос. Речь идет вновь об очень важном библейском понятии, которое начинает оформляться и перерастет проповедь не только пророка Амоса, но и всех других ветхозаветных пророков и войдет в богословское наследие Нового Завета. Это понятие «остатка». Вообще, само понятие «остатка» родилось, скорее всего, в сфере совсем не религиозной, а в сфере гражданской или военной, или политической. Дело в том, что войны в те древние времена – имели своей целью физическое уничтожение врага, народа. Но часто это истребление не доводилось до конца, и оставался остаток. Причем это понятие было таким знаковым. Древние восточные монархи, особенно ассирийские цари, в своих дошедших до нас исторических документах часто хвастались, что такая-то их военная кампания закончилась так успешно, что от побежденных не осталось никого. В других случаях они замечают, что остаток был, но подчеркивают, что это именно остаток. В Израиле этот термин также употреблялся в гражданском смысле. Например, остаток Эдома или остаток царства Сигона, остаток царства Амореев. Все эти выражения мы можем читать в тех или иных ветхозаветных книгах, особенно исторических. И обычно участь остатка была плачевной. Если этому остатку и удавалось избежать рассеяния, переселения или голодной смерти, то он утрачивал какое бы то ни было политическое или историческое значение. Но иногда остаток становился ядром для возрождения народа. В таком случае остаток, хранивший эту надежду будущего возрождения, был предметом пристального внимания соседей. В свое время сам Израиль, во времена монархии, по соседству с которым жили филистимляне, ощутил все неудобство расположения рядом такого остатка. Впоследствии филистимляне или, скажем, сыны Эдомские, как об этом говорится в Псалме 136-м, они более чем кто-либо еще злорадствовал и принимал самое ожесточенное такое участие в разрушении Иерусалима. В религиозном же смысле понятие остатка мы можем встретить уже в рассказе об Илии, когда на горе Хорив, в ответ на отчаянные слова пророка о том, что он остался совсем один из всех, кто был верен Господу, он слышит утверждение Бога: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Это понятие, таким образом, очень богословски значимое, оно слышно и в других писаниях Ветхого Завета. Стоит вспомнить, например, об истории спора Авраама с Богом по поводу того небольшого остатка в несколько человек, праведников, благодаря которым грешный город может быть спасен от погибели. Или Ной и его сыновья, они составляют типичный остаток, неизмеримо малый по количеству по сравнению с огромным окружающим миром, обреченным на потоп, но тот самый остаток, из которого затем возродилась жизнь в этом мире заново и в прежнем масштабе. И таких примеров мы можем найти очень много. И в проповеди Амоса в контексте рассуждений о всеобщем суде, о всеобщем осуждении, точнее, все-таки существует и играет очень важную роль это понятие остатка, который уцелеет, несмотря на беспощадный гнев Божий. «Вот очи Господа Бога на грешное царство» — Амос, 9 глава, 8 стих. «И я истреблю его с лица земли, — говорит Господь, — но дом Иакова не совсем истреблю». Этими словами пророк надеется привести к покаянию, если не всех, то хотя бы некоторых, пусть и немногих. И эти слова как раз и сообщают конечный и наиболее важный смысл всем, кажется, беспощадным, жестоким обличением. Эти обличения оказываются призывом к покаянию и к обращению, призывом к тому, чтобы войти в этот остаток. Ибо смысл этих призывов заключается в словах Амоса, 5 глава, 14-15 стихи: «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь, Бог Саваоф, будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь, Бог Саваоф, помилует остаток Иосифов». В свете таких требований высвечивается еще одна сторона тех обличений Амосом внешнего культа, которые он рассматривает как проявление неверности Господу. Смысл религиозного культа, благоприятность его перед Господом, полностью зависит от соблюдения нравственных требований. Поэтому такие речи, как в 8 главе, с 4 по 7 стихи, где обличаются алчущие поглотить бедных и погубить нищих, содержат не просто обвинение социального характера в социальных несправедливостях, в эксплуатации слабых или ущемлении прав бедных и нищих, а это именно стремление слить воедино поклонение Богу в культовом смысле, с соблюдением правды в человеческом обществе. И в этом именно духовное значение пророка Амоса, как и его преемников и пророков, принадлежащих той же богатой ветхозаветной пророческой традиции, растянувшейся на многие века до Рождества Христова, о которых у нас будет речь на следующих лекциях. В следующий раз мы будем говорить о проповеди младшего современника Амоса, проповедовавшего тоже в Северном Царстве, незадолго до его гибели, о пророке Осии. Поэтому рекомендую познакомиться с текстом этой книги для того, чтобы следующая лекция была более плодотворной. Спасибо за внимание. До свидания.